Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня в этом часе с нами и с вами в студии Светлого радио протоиерей Игорь Выжанов, клирик Храма святых равноапостольных Константина и Елены в Митино, преподаватель Московской духовной академии. Добрый вечер.
Здравствуйте.
В наших программах, я напомню, мы говорим со священниками о пути к вере и в вере, о пути, который в итоге приводит человека к решению служить алтарю, быть может, к самому высокому служению для мужчины, который вообще есть в мире. И поскольку это путь иногда полный сомнений, исканий, борьбы, может быть, какой-то, этот рассказ, как нам кажется, может быть актуализирован и соотнесен с жизнью любого человека, который своим путем идет в вере и ищет этой встречи с Богом. Вот об этом мы бы с вами сегодня хотели поговорить.
Отец Игорь, вашим духовником долгое время был архиепископ Костромской и Галичский Алексей Фролов. И впервые вы встретили его в Новоспасском монастыре, будучи студентом факультета международной журналистики МГИМО. И эта встреча, как показывает дальнейшая ваша жизнь, действительно вас перевернула. Много позже в одной из статей вы писали так. «Владыка Алексей многих привел ко Христу. Не сколько словами, сколько личным примером. Я один из этих людей. Ему, духовному отцу, я по-человечески обязан всем самым ценным в своей жизни – верой, церковностью и священством». Можете ли вы рассказать об этом подробнее, об этой судьбоносной, поистине судьбоносной встрече?
Начну, так скажем, издалека. Как вообще шел я к этой встрече, хотя путь вроде был хронологически не очень длинным. Принял я крещение в 90-м году. Ну, вы, как я вижу, люди молодые, может, не помните тех, как сейчас говорят, какие у нас говорят, лихие 90-е, да?
Мне в 90-м было 4 года.
Да, а у меня на памяти вот конец 80-х, я как раз поступил в институт в 88-м году, 89-й, 90-й. Это помимо разных вот социально-политических каких-то там пертурбаций, это было еще время духовных исканий у большого количества наших соотечественников, как правило, у интеллигенции. И я, так скажем, попал в эту волну. Просто, ну, вышло так. Я вот честно говорю, пошел я креститься, ну, потому что многие это тогда делали.
Ну, это тысячелетие крещения Руси, вот эти все события,
вот,
но они чуть раньше
скажу
были.
Скажу честно, к стыду моему, да, во время тысячелетия я поступал в институт, у меня были вступительные экзамены, я был не крещен, вырос в нерелигиозной, обычной советской семье, и оно прошло мимо меня. То есть я помню буквально вот пару раз в программе «Время» я, готовясь к экзаменам, что-то вот, вот так услышал, что какое-то там церковное событие происходит. А дальше вот общая атмосфера вот этого была, перестройка, вот это вот, так скажем, какая-то интеллектуальная открытость нашего общества, что, так сказать, привело и к интересу к духовной, религиозной сфере у большого количества людей. Ну, я вот так как бы... Все пошли, и я пошел.
Все побежали,
я, честно,
и я
говорю,
побежал.
Да, побежал, ну, пошел. Это были студенческие каникулы, это был летний день. Как сейчас помню, 26 июля 90-го года. Вначале крестилась моя сестра, ей было 16 лет. То есть она вот за несколько недель до этого пошла, крестилась, а я приехал из поездки там куда-то с друзьями. И говорю, ну ты что, крестилась? Она говорит, да, и ты, давай. Я говорю, боюсь, стесняюсь, ну куда вот я приду? Я с тобой пойду. И она со мной пошла в храм Воскресения Славущего вот, при Даниловом монастыре. С утра мы туда пришли. В общем, летний будний день. Крестилось человек 50.
Вот это да.
Это вот такие времена были. То есть я зашел, увидел эту толпу и так духом воспрял. Ну, я уже не один, уже весело. Ну, и там мне сестра говорит, все, там свечку покупай, там крестик покупай, там тебя сейчас запишут. Ну, и все, я пошла. Ну, я вот, так сказать, в такой компании. Там были и женщины, и дети, мужчины, женщины. Ну, то есть абсолютно разные люди. И много. И вот я говорю без преувеличения, человек 50. И там такой баптистерий, купель вот такая для взрослых. В общем, все так очень было торжественно. Ну и крестился, ну и все. И больше, дальше я не собирался. Вот погрузившись в купель крещения, дальше в религию я погружаться не собирался.
А почему? Страшно?
Да нет, как-то
неинтересно.
Вообще. Но эта тема еще как-то она.
Не развита.
Тогда еще у меня, как у советского юноши, советского еще, эта вся тема, она так воспринималась как нечто маргинальное. С уважением, возможно, но так это что-то там. А потом я просто решил изучить, что же я сделал. Просто почитать литературу. Попросил, опять же, маму свою купить Библию. И надо же, как-то у меня вот так вот хватило соображалки. Я начал читать не с Ветхого Завета, а вот с Евангелия. Ну и вот здесь вот произошел вот этот какой-то поворот. Вот с чтения Священного Писания у меня начался поворот к вере. Вот это вот я говорю.
А сейчас вы можете вспомнить, что конкретно из Евангелия вас ударило в сердце?
Шестая глава от Матфея.
То есть Нагорная проповедь.
Да, да, да. Потом, когда уже много лет спустя я в качестве сотрудника отдела внешнецерковных связей общался с протестантами, я говорил, что я как бы вот сам могу засвидетельствовать роль Священного Писания.
Личного чтения,
да,
Библии в жизни христианина, да.
Единственное, я вот всегда делал эту оговорку, что а вот если бы я читал Евангелие до крещения, просто так, из познавательных каких-то целей, возымело бы это такой вот эффект? Вот интересно. У меня нет, естественно, ответа на
это интересно.
Вопрос.
А почему вы эту оговорку делали? Ну, расскажите слушателям, что в этом, что за ней стоит для вас?
Ну, поскольку приходилось общаться с баптистами, для которых вот крещение, момент крещения – это вот момент уже как бы, я не знаю, завершение какого-то процесса твоего обращения к вере. А для меня, вот я им говорил, крещение, это, ну, а благодать вот там подействовала, что и Евангелие я воспринял уже по-другому. О как! Так что...
Так, и что было дальше?
А дальше... Дальше я решил молиться. Сам. Я вот как-то решил... Ну, так сказать, вот, встретив действительно Бога сердцем, я решил, что надо как-то с ним...
Поговорить.
Разговаривать. Даже не поговорить, а разговаривать на постоянной основе. И опять же, я почему-то, будучи уже довольно взрослым человеком, я маму просил, опять попросил маму купить молитвенник. И она купила. Тогда же вот начала появляться на вот разных книжных там вот лотках... в киосках православной литературы. И она также где-то у метро купила. А, кстати, она мне купила Библию финского такого вот издания на тончайшей бумаге у метро Щукинская, где-то там в киоске. А на обратной стороне обложки был такой штамп «Не для продажи». Вот. Ну, так же где-то в каком-то киоске она купила такой бумажный молитвослов. Я стал читать. Написано утренние молитвы. С утра стал читать утренние. Написано вечерние. Читаю вечерние. Потом захотелось серьезно в церковь пойти. Но захотелось вот какого-то вот... Сидишь один, дома читаешь, дома молишься, а уже захотелось... какого-то такого.
Ну, вот вы сейчас делаете жест руками, который, к сожалению, не видят наши слушатели, но вот Кира правильно, единение. То есть
да,
некого...
Это хорошее слово. Не общение, а именно единение.
То есть осознать себя частью какого-то большого организма, какой-то традиции, что ты не один, или как вы это для себя, может быть, сейчас уже формулируете, если формулируете?
Ну, тогда это все скорее интуитивно было.
Да, а сейчас как бы вы это объяснили бы?
Я это объясняю все-таки тем, что Господь-то церковь создал не зря, и спасаемся мы, заметим, так сказать, в коллективе. Вроде каждый сам за себя отвечает перед Богом, да? Но Господь устроил вот такую именно вот коллективную форму шествия по этому пути спасения. То есть не один путник идет, да, по пути, а как бы вот в караване.
А в караван,
община. Я вот, читал, бывало, художественную литературу про разные вот там пустыни, там вот в караваны. И вот действительно, в караване тебе не дадут пропасть. Так сказать, в этих барханах там, песках, или он в снегу у нас сейчас, да, вместе...
Да, ты не один, ты, да. Тебе помогут, если что, не дадут пропасть. Кстати, очень красивый образ такой.
Отец Игорь, ваш дальнейший путь в лоне Русской Православной Церкви был необычайно интересен. Можете рассказать о том, как вы все-таки пришли к рукоположению, как вы пришли к решению о том, что... Ваш путь – это священство, предстояние у престола Божия.
Ну, вот та встреча с духовником, с которой Кира как раз-таки начала.
Я все к этому иду. Я, так сказать, несмотря на мою эту самую...
От основного пути.
Да, не уклоняюсь, я, караван идет. Значит, вот у меня почувствовал сам необходимость церкви, да? А как, куда идти? Вы знаете, будучи воспитанным в советской системе, в пионерской, комсомольской, хотя вот брежневские времена, они были такие, это не было такого оголтелого какого-то атеизма, было просто эта тема, как бы не существовала для большинства советских людей, тема веры, тема религии, какие-то старухи там ходят в какую-то церковь, ну и ладно. Но все равно у тебя определенный образ складывается, да? И у меня, как у советского, юноши с советским воспитанием, не было никакого априорного пиетета перед батюшками, перед церковью. Я был уверен, прошу прощения, вот сейчас я, да, говоря об этом, прошу прощения, я был уверен, что большинство священников – это там какие-нибудь агенты спецслужб или носители там всевозможных каких-то пороков. Не знаю, почему я так считал, но... Я был в этом убежден, и поэтому думал, что очень ответственно нужно подойти к выбору. Так выбор-то еще у меня был. Я смотрел по телевизору, еще не ходя в церковь, я смотрел американских проповедников. Как сейчас помню, Джимми Свагерт выступал по советскому телевидению по воскресеньям. Он очень хорошо проповедовал. Он очень хорошо говорил. Очень зажигательно, убедительно. Но меня смутил один момент. Он же был пятидесятником, и он рассказывал, как он танцевал в Духе Святом, как он прыгал там, как он там, кричал в Духе Святом. И я тут, прочитав уже Евангелие, подумал, тут что-то странно, что на этого парня такое влияние Дух Святой оказывает.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Игорь Выжанов, клирик храма Святой Константины и Елены в Митине, преподаватель Московской духовной академии. Отец Игорь, вы так или иначе очень много сталкивались в своей последующей жизни с баптистами, протестантами, католиками. Почему вы выбрали вообще эту стезю общения с ними?
А она меня выбрала. Угу. Находясь в поиске своего храма, то есть выбор православия уже для меня все был однозначен, несмотря на убедительные слова Джимми Свагерта. Все, православие. Дальше православие где? В каком храме? Стал заходить в разные московские храмы, присматриваться к священникам, в лица заглядывать. Ну так вот, с таким вот я...
Испытующе.
Испытующе очень, очень придирчиво заглядывал в лица, поэтому много храмов посетил, на многих батюшек посмотрел, и что-то вот как-то никак. И мама, опять же, вот моя мама ныне покойная, она увлекалась системой Иванова, и вышло так, что они обливались водой около какого-то монастыря. И в этот какой-то монастырь зашли, просто облившись водой, зашли поставить свечки, а он только открылся, кругом грязь, беспорядок, вышел батюшка, и они предложили ему помыть, что они помоют полы. Он согласился, они помыли полы, собрались уходить, а он за ними бегом побежал, пригласил на чай. Это был будущий архиепископ Костромской Алексей, тогда архимандрит Алексей Фролов, новоназначенный наместник Новоспасского монастыря. И вот после этой беседы мама пришла домой и говорит: мы такого батюшку встретили. Ну, конечно, так эмоционально, по-женски она описала: какой это человек, какие у него глаза. Я сказал: я завтра в воскресенье пойду в храм, посмотрю, какие у него глаза. Пошел, посмотрел. Ну, и остался. Но и тоже наше общение с ним было таким вот постепенно. Я стал ходить на эти вот эти встречи женщин с ним стали ежесубботние. И я, студент МГИМО, мы тогда учились и в субботу, после занятий я бежал в Новоспасский монастырь, мыл с женщинами полы, чтобы потом беседовать с батюшкой. И он нас вот сразу же как-то так грамотно воцерковил. После этих бесед, я помню, мы встали как-то, 5 часов, все, мы говорим: ну, батюшка, вам на службу, а мы домой пошли. Он говорит: стоп, нам всем вообще-то на службу. Православные, говорит, все ночные бдения в субботу, это должно быть законом. Мы: да, а ну, тогда мы останемся. И так вот. Ну и вот так я и воцерковился.
Вы сказали вот про глаза, что вы посмотрели ему в глаза. Помните эту фразу, которую часто приводят, что никто никогда бы не стал верующим, если бы не увидел в глазах другого сияние вечной жизни. Там говорят, никто бы не стал монахом. Вот про то, что
я не знаю, я не знал вот этой фразы, вот к своему стыду, но согласен, очень
а вот точно. Вы можете припомнить, а что в общении с будущим духовником так поражает? Ну, то, как он говорит, то, что он говорит. Вот какой эпизод возникает в памяти от общения со священником, с этим?
Вы знаете, наверное, все-таки это очень индивидуально. Каждый все-таки выбирает себе духовника в соответствии со своими какими-то там... как бы это поточнее сказать, не склонностями, не пристрастиями.
Духовными потребностями.
Потребностями. В конце концов, чисто эмоционально, чисто по-человечески какой-то человек тебе может быть ближе или дальше. Ну, какое-то вот, да, созвучие должно быть чисто человеческое, чисто эмоциональное. Мне вот так вот кажется.
Хорошо, я, знаете, о чем хочу спросить. Мне это очень близко и понятно, поскольку ну, мы с вами, так уж получилось, из одной альма-матер. Я тоже закончил факультет журналистики МГИМО, ну, только попозже, чем вы. И я помню, что когда мы учились, нам, конечно, преподаватели, профессора доносили мысль, что вы получаете одно из лучших образований в стране. Вам с вашим дипломом открыты так многие двери будут. У вас вы можете мечтать о большой карьере, о большом жизненном продвижении и так далее. И вот я думаю, что вот этот флёр вот такого отношения к жизни вокруг МГИМО, он всегда был. И вы после МГИМО идете в духовную семинарию, радикально меняете направление своего пути. Не было какого-то страха, что вы теряете слишком много, что вы сейчас откажетесь от слишком многого, от таких перспектив, которые этот вуз обычно, как принято считать, сулит?
Ну, у меня не было, на самом деле, вот эта вот смена курса не была столь радикальной. Я сейчас объясню, почему. И опять же, надо представлять ситуацию в стране и, так сказать, в вузах и вообще во всех, вот, да, структурах, организациях страны того времени. Было такое стойкое ощущение развала, такое паническое в обществе царило настроение. Я говорю про 92-й год. Закончил я институт в 93-м, а в 92-м году, это было, 92-й, это за год, это уже время определения, ты должен определиться, куда идти. МГИМО у нас относится к Министерству иностранных дел, да? И тут я смотрю, а все мои однокурсники, они были старше меня, они были после подготовительного факультета, отслужившие армию, уже за время учебы женившиеся, уже такие мужики взрослые, я еще, так сказать, пацан, мальчик, а они такие уже мужики. Я смотрю, никто из них ни в какой МИД идти не собирается. Все они, так сказать, ринулись зарабатывать деньги. И я уже смотрю разговоры между ними, уже такие все больше о материальных ценностях и о таких больших материальных ценностях. Я там стипендию копейки получаю, а они там говорят, а у меня столько-то, столько-то. Ну, в общем, и тебя это тоже так задевает. Так надо что-то делать, куда-то тоже в какой-то бизнес, что ли, идти. Что делать-то я буду после института? Но мне позвонили летом, во время каникул летних, из отдела кадров МГИМО, и девушка говорила она железным голосом: «Вас направляют на преддипломную практику в Министерство иностранных дел. Явиться там завтра вот в отдел кадров, мы там дадим инструкции дальнейшие». Я явился, там еще такая вот группка студентов, и все такие вот как бы в растерянности. То есть, может, в советское время это было бы, вот у нас был подъем, а тут мы действительно были растеряны, типа, а мы-то не просились туда, нет. Но все равно вышло так интересно было. Вот эти вот несколько месяцев, которые я в МИДе провел, в медицинской практике, это незабываемо, это было очень интересно, и одновременно это было то, что меня как бы слегка оттолкнуло от этой работы. Время было такое, что из МИДа уходили самые лучшие, искренние, честные, вот такие вот преданные своему делу специалисты. Среди дипломатов тоже вот постоянные разговоры, как бы уйти в какую-нибудь коммерческую структуру, где бы денег достать. И еще такой момент. У нас постоянно работал, у нас в кабинете было несколько человек, и работал постоянно такой советский телевизор. И когда начинались новости, все эти мужчины, которые сидели в очень сильных выражениях, мне объясняли, что идет предательство. Понимаешь, сынок, как они мне говорили, вот то, над чем мы работали, вот эти вот люди... и с определенными эпитетами указывали в экраны тогдашних руководителей государства, они все это сдают. Ты понимаешь?
Ну, то, что вы рассказываете, оно только, может быть, мой вопрос обостряет. Хорошо, все пошли в бизнес, а вы пошли в радикально противоположную сторону, в еще больше в эту религию, которую только что еще считали недавно маргинальной областью, где не то что зарплата, где вообще ничего не обещалось.
Так вот, я пришел к своему духовнику, тогда еще архимандриту Алексею, и поставил вопрос ребром: куда мне идти? В МИД или в бизнес? Вот так вот я поставил. Он сказал: ну, знаешь, если так выбор стоит, то, наверное, в МИД, потому что к бизнесу, говорит, по-моему, у тебя нет особых способностей. Я говорю, в МИД, да. И тут мне какие-то вот фразы выскочили. Да, там что-то все курят и еще матом ругаются.
Ну, существенный аргумент.
И тут он как-то так замялся и сказал, а знаешь, вот еще такой вариант. Вот один из моих друзей сейчас стал ректором Московской духовной академии. Это Владыка Филарет Карагодин. Ему нужен секретарь со знанием английского языка с перспективой посвящения в сан. И вот эти слова меня как обожгли. То есть я подумал, ну, просто так это не предлагается духовником. Понимаете, у меня не было никакой мысли о священстве. Я не дерзал. Вот выбор у меня был МИД или бизнес. Ни о каком священстве я даже думать не дерзал. Вот. Это не было моим выбором.
К этому разговору мы вернемся, мы так его останавливаем в точке, может быть, одного очень важного накала, и вот куда эта дальше история развивалась, узнаем после небольшой паузы. Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» протоиерей Игорь Выжанов, клирик храма святых равноапостольных Константина и Елены в Митино, преподаватель Московской духовной академии. В студии также моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер». На радио «Вера».